В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, здравствуйте. Микрофон ведущий Сергей Малянов, аппаратный звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Мы продолжаем нашу работу в эфире. И сейчас несколько слов о том, что нас ждет в третьей части нашей программы. Начнется этот час с музыки и рубрики «Музейные тайны», подготовленные Марией Головановой. Далее в программе сюжет нашего корреспондента Галины Пискун, посвященный выставке «Оружие киногероев». Ближе к концу часа рубрики «Дела давно минувших дней» и «История песни».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу, 18 ноября, по области пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Петербурге днем также дождь, утром с мокрым снегом. Ветер южный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем по области 0 плюс 5, в Петербурге днем плюс 1 плюс 3 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, местами порывистый, волнение умеренное. Сейчас в Петербурге плюс 1, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 95%. Юго-восточный ветер, 2 порыва 5 метров в секунду. В Петербурге плюс 1 градус. Далее в нашей программе музыка.
Не красавец я, конечно, не красавец я, конечно, не красавец я, конечно, этот факт не утаишь. Но зачем же ты со смешкой, но зачем же ты со смешкой, с неизменной усмешкой в мою сторону глядишь? Но зачем же ты со смешкой, но зачем же ты со смешкой, с неизменной усмешкой в мою сторону глядишь? Знаю я, что будут вечно, знаю я, что будут вечно, знаю я, что будут вечно снится мне глаза твои. Почему же бессердечно, почему же бессердечно, совершенно бессердечно ты относишься к любви? Совершенно бессердечно ты относишься к любви. Может, лучше терпеливо, может, лучше терпеливо, может, лучше терпеливо все вопросы обсудить. Ведь когда-то и красивым, ведь когда-то и красивым, и таким, как ты, красивым, нужно замуж выходить. Ла-ла-ла-ла-ла. Ведь когда-то и красивым, и таким, как ты, красивым, нужно замуж выходить.
Музейные тайны.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Сегодня никого не удивляет, что в этнографических и исторических музеях мы видим манекены, которые во всей красе демонстрируют предметы исторической, традиционной или современной одежды. А ведь еще в XVIII веке великолепное одеяние какого-нибудь шамана или вождя племени в музеях скромно висели на гвоздиках, и рассмотреть их во всех подробностях не представляло никакой возможности. Тогда впервые в мире в Петербургской кунсткамере было предложено оригинальное решение этой проблемы – представлять музейные костюмы на манекенах или, правильнее сказать, на скульптурах. Сегодня мы отправляемся в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, где сотрудник музея Мария Хартанович расскажет об истории этого изобретения.
В конце 1763 года в кунсткамеру были присланы шаманские костюмы. Они поражали своей необычностью. Это и головной убор в виде короны с оленями рогами, это и маска, закрывавшая лицо шамана, это и сам шаманский костюм. Администрация Академии наук издала распоряжение, чтобы шаманские костюмы были представлены на манекенах, которые бы отображали особенности внешнего облика тунгуса. И разработка эскизов манекенов ингусских шаманов были поручены художнику Люрсениусу, участнику второй Камчатской экспедиции, так как он видел тунгусов, встречался с ними и мог достоверно представить внешний облик народов Северной Азии. Манекен был вырезан из дерева академическим скульптором Михаилом Павловым. Он отображал антропологические особенности монголоидной расы, как мы теперь говорим, и на него был надет костюм тунгусского шамана. На тот момент шаманизм преобладал на огромной территории Северной Азии, Сибири. То есть его представляли как систему воззрения, систему верований многочисленных народов Северной Азии.
Этот шаман, он находился в действии каком-то или просто стоял?
Была попытка показать определенную динамику в движении шамана. Шаманов видели участники экспедиции во время исполнения ритуалов. И, безусловно, была попытка показать вот это вот действие. Они держали в руках бубен, колотушку и изображались, скажем так, во время удара колотушкой в бубен.
Но ведь делать такие скульптуры из дерева, это же чрезвычайно и долго, и сложно, и дорого, наверное. Когда перешли на папье-маше?
На папье-маше перешли значительно позже. Последующие манекены, манекены конца 18 века, выполнялись из следующих материалов. Голова и руки отливались из воска, вставлялись стеклянные глаза, использовался волос человека. Тело изготавливали из мешковины, набитой сеном. И до сих пор в нашем музее хранятся две восковые головы, представляющие китайца и, по всей вероятности, астека или ханта, как мы сейчас называем астеков. В последующие годы были выполнены манекены народов Российской империи. Это алеуты, жители Русской Америки, русских колоний на северо-западе Северной Америки, киргиза, ламута или эвена, как мы сейчас говорим, лапланца, курилки, представительницы народов айны, коренные жители Курильских островов. Были также представлены народы зарубежной Азии. Это китаец, китаянка и японец. Это были не просто статуи, а была попытка представить все-таки традиционную культуру как комплекс. Алеутка держала копье со стрелами. Алеуты – это, в первую очередь, охотники. Рядом со стеком или хантом находилось изображение божества, а рядом с японцем был традиционный струнный музыкальный инструмент.
А есть воспоминания о том, как люди, пришедшие в кунсткамеру, реагировали на первый манекен? Это же фактически живой человек стоял перед ними, да?
Такие воспоминания есть у Элизабет Димсдейл. Это супруга британского врача, который был приглашен в Россию для прививания оспы членом правящей семьи. Она была восхищена статуями шаманов. Она называла их камчатальскими шаманами, обращала отдельное внимание на них, говорила, что она, естественно, такого никогда раньше не видела, и они поражают тем, что они выполнены за исполнением своего шаманского ремесла. Для европейских музеев, европейских кунсткамер представление этнографического материала на манекенах – это был очень оригинальный прием. И опять-таки подчеркнем, что манекены отражали антропологические особенности внешнего облика, то есть разнообразие народов. Это считалось достоянием Российской империи, что она богата разнообразными культурами, языками, разнообразными, скажем так, физиономиями. Это было очень интересно.
Замечательное изобретение сотрудников Петербургской кунсткамеры было взято на вооружение не только музейщиков всего мира. Совсем скоро и портные, и торговцы готовым платьем также оценили удобство манекенов. Таким образом, манекены нашли применение в самых разных областях жизни.
Музейные тайны.
Время местного вещания.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в Петербурге 1 градус тепла, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 95%. Юго-восточный ветер 2, порывы 5 метров в секунду. В Петербурге плюс 1 градус.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В военно-историческом музее артиллерии инженерных войск и войск связи продолжает свою работу выставка «Оружие киногероев». В экспозиции представлены подлинные образцы, которые использовались при создании знаменитых отечественных и зарубежных кинолент. Кроме того, посетители узнают, какие киноляпы были допущены при съемке батальных сцен во многих известных фильмах. С подробностями наш корреспондент Галина Пискун.
Как выяснилось, работая над историческими фильмами, особенно где присутствуют батальные сцены, авторы довольно часто обращаются в наш артиллерийский музей за помощью в воссоздании исторического колорита. И, например, одним из самых лучших примеров такого сотрудничества является фильм «Гамлет» Григория Козинцева 1964 года, где главную роль исполнил Иннокентий Смоктуновский. Для съемок в большом количестве было использовано подлинное оружие XVI-XVII веков из собрания музея, и при внимательном рассмотрении отдельных кадров можно увидеть доспехи, алебарды, мечи и пистолеты, которые в настоящее время представлены в рыцарском зале музея. А в рамках выставки авторы решили показать шпаги королевских гвардейцев, а также дагу, то есть кинжал для левой руки, который носил в фильме Иннокентий Смоктуновский. Большое количество оружия было выдано музеем и для съемок другого культового фильма, а именно «Война и мир» Сергея Бондарчука. Так, для того, чтобы вооружить русскую и французскую армию, требовалось очень много ружей. Естественно, таких запасов нет даже в богатейшем собрании артиллерийского музея. И для того, чтобы решить эту проблему, постановщики использовали трехлинейные винтовки советского образца. И надо сказать, что такие трехлинейки использовались в качестве старинного оружия и в других известных фильмах. Ими вооружены солдаты, прибывшие арестовывать графа Калиостро в фильме «Формула любви», а также национальные гвардейцы в фильме «Узник замка Ив». Есть и другие неточности, которые слишком очевидны для специалистов. Как рассказал куратор выставки Федор Зорин, в сцене дуэли Пьера Безухова с Долоховым были использованы так называемые капсульные пистолеты, которые появились не ранее конца 1830-х годов, хотя действие фильма происходит в самом начале XIX века, когда дуэлянты могли стрелять только из так называемых кремневых пистолетов. И типичные образцы такого оружия как раз представлены на выставке.
Потом показали кремневые пистолеты, немецкая пара, работа мастера Кюхенройтера, это дуэльная как раз. Ну и для примера показали вот также пару капсульных пистолетов. Ну, капсульные пистолеты появились там в 30-40-е годы 19 века. Ну, просто принцип другой. То есть в кремневых пистолетах это ввинчивался кремень в замок, то есть они оба ударные, вот сюда, вот видите, ввинчивался кремень, и он как бы воспламенял состав. Ну, кремень мог сноситься, мог быть неплохо закреплен, как бы из этого выстрел не происходил. Ну, и сыпался порох прямо на полку, порох отсыревал, там высыпался. А тут как бы заменили уже больно, это капсуль с ударной смесью, как бы просто капсуль, ну, шпенек, грубо говоря, в патроны вставляется. Он одевался на трубку капсульную и просто боек бил по капсуле, и капсуль вспоминал уже заряд пороховой, который находился внутри пистолета. Ну и также вот в массовых сценах применялось оружие пехоты, это ружье, гладкоствольное ружье образца 1808 года, и оно и выдавалось на съемки, потому что были выгреблены, взяты из фондов практически все и французские, и русские ружья на съем, но все равно не хватило. И вот в массовых сценах, во-вторых, иногда даже в первых рядах использовалась винтовка Мосина, которая на запасах киностудии были, как бы, да и из частях и армейских брали со складов. Вот они, ну, они, в принципе, используются вообще часто довольно, к сожалению, что и «Узники замка Ив» проскальзывает, «Формула любви» в других фильмах.
А на самом деле, когда они появились?
Ну, винтовка Мосина появилась в 1791 году, вот, и образец, который чаще всего выдают, это уже советская модернизированная в 1930 году, так что...
Но различить их на экране может, да, наверное,
конечно,
только специалист.
Да нет, я думаю, кто примерно знает винтовку Мосина, тот иногда там все-таки маскируют, как-то там приделывают кремневый замок, там еще это, но чаще всего даже и не заморачиваются. Хотя сейчас уже лучше пошло, просто сейчас уже можно заказать и копии там, и реконструкторов пригласить.
Пора, пора, порадуемся!
Много неточностей и в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Например, шпаги знаменитой четверки лишь отдаленно напоминают настоящее оружие королевских гвардейцев 1620-х годов. Кроме того, в фильме можно увидеть, что Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян были вооружены опять-таки капсульными пистолетами, которые, как мы уже выяснили, появились только 200 лет спустя. По словам куратора выставки Федора Зорина, еще один киноляп связан с казнью Миледи.
Палач из фильма «Д'Артаньян, три мушкетера», который который казнил Миледи, он в фильме с двуручным мечом, а показали двуручный меч, но с таким он не могло быть, потому что двуручный меч, как бы, это оружие абсолютно не палача. У нас вот в зале по средневековому оружию представлено мечи палача, то есть рубить голову абсолютно невозможно.
А чем тогда надо было это делать?
Меч палача специально, да, укороченный, причем он был без, ну, не заточен, острия не было, то есть он тупой был, поскольку не нужно было носить колющие удары. Здесь так как можно как и колющие, так и рубящие, а там, в принципе, только... Ну, это оригинальные шпаги, которые могли быть у мушкетеров. В принципе, главные герои показаны с неплохими шпагами, может, даже оригинальными. А массовка там и с рапирами спортивными, вообще сделанными из проволоки. Ну, это общая проблема массовки, потому что народу много не хватает.
А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову.
В одной из витрин представлен пистолет системы «Беретта». Именно такой пистолет выдает капитан милиции Семену Семеновичу Горбункову, герою Юрия Николина из фильма «Бриллиантовая рука». Дело в том, что большое количество таких пистолетов было захвачено во время Великой Отечественной войны, так что Семен Семенович вполне мог получить один из них для самозащиты. Рядом с этим пистолетом представлен немецкий «Рейхс-револьвер» из фильма «Полосатый рейс». В одном из эпизодов это оружие попадает в лапы к шимпанзе. Но, как рассказал куратор выставки Федор Зорин, обезьяна не смогла бы его удержать, потому что револьвер этой модели довольно тяжелый даже для человека.
Он очень тяжелый, около килограмма.
Обезьянка не могла его додержать.
Обезьянки сделали макет, она просто как легко его держит там абсолютно. И стрелять, понятно, тоже не могла. Рука вот видно на кадре, что человеческая рука, которую сделали волосы, там это черным замазали, она стреляет. Ну и также он использовался и в «Свадьбе в Малиновке», и Лестрейд был на Шерлоке Холмсе с рейхс-револьвером. Ну, пистолет ТТ, которым были вооружены сотрудники милиции, как раз место встречи изменить нельзя после войны. И как раз показали пистолет «Боярд» именно, потому что в фильме-то, когда Ивану Сергеевичу Груздеву говорит, а вот ваш пистолет, ему Шарапов показывает «Браунинг» 4-й модели. Так что Иван Сергеевич мог спокойно сказать, не мой пистолет, у меня это «Боярд», как это что-то. Вот мы как раз показали пистолет «Боярд», как он выглядит. Ну да, он даже поменьше, это небольшой карманный пистолет. Так что, хотя «Браунинг», в принципе, тоже небольшой, но это, в принципе, еще помню. Ну, их несколько моделей «Боярдов» были, мы один. Но в основном они вся серия такая маленькая.
А вот в сериале «Брежнев» режиссера Сергея Снежкина снялся не только музейный экспонат «Охотничье ружье», но и музейный сотрудник. Оказывается, в сцене охоты Леонида Ильича в исполнении Сергея Шакурова один из выстрелов делает егерь, которого играет Валерий Золотухин. Самого актера в тот день на съемках не было, и в кадре крупным планом показаны руки хранителя оружейных фондов артиллерийского музея. Именно он и производил выстрел из музейного экспоната. Рядом с охотничьим карабином представлена сабля, которую также можно заметить в одном из эпизодов сериала. Так вот, эта сабля на самом деле принадлежала Брежневу. Направо в стороне клинка есть гравировка дорогому Леониду Ильичу, а рядом вырезаны три изображения генерального секретаря во фронтовой обстановке, на фоне занавеса Кремлевского дворца и на колхозном поле. В отдельной витрине представлено оружие, которое было использовано в сериале «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» с Василием Ливановым в главной роли. Как отметил куратор выставки Федор Зорин, в этом фильме довольно много неточностей, что, к слову, не мешает ему оставаться одним из любимых всеми отечественных кинолент.
Ну, Шерлок Холмс стреляет из нагана нашего советского, когда выбивает вензель на стене Виктория Регия. Ну, еще ему миссис Сатсон договорит, что патронов 38-го калибра не будет у... до следующей недели, но наган не мог быть 38-го калибра 9 мм. Вот мы положили бульдог бельгийский, как раз калибр 9 мм, который мог бы быть у Шерлока Холмса, скорее всего, какой-нибудь карманный быт. Ну и вот тоже интересно, полковник Моран, когда стреляет в Шерлока Холмса, он якобы духовым ружьем, хотя у него в руках карабин Марлин, вот охотничий, совсем не духовой. Вот мы показали, что образцы именно духовых ружей конца 19 века. Это бельгийские и французские. Пневматическая, грубо говоря. То есть у нее за счет сжатия воздуха вылетала, да, как пуля. То есть бесшумная. Вот это именно оружие, карабин системы Маузер 98К и автомат штурмгевер мы выдавали на фильм «Бункер», который снимался вот здесь у нас на улице Шкапина, Розенштейн. Поскольку Берлина уже не нашли, там все новое, отремонтированное, это разрушенный Берлин. «Берлин» снимали у нас. Ну и вот, в принципе, в конце мы показали это пистолет-пулемет системы Томпсона, который в джазе только девушки, гангстеры использовали. Тоже редкий образец со 100-патронным диском образца 21 года. Ну и автомат Калашникова АКСУ, который использовался на съемках фильма о Джеймс Бонде. Вот здесь у нас в Петербурге «Золотой глаз», именно он выдавался.
Это лишь малая часть того, что показано на выставке. И, как заметили организаторы, экспозиция, в рамках которой представлено около 100 подлинных образцов оружия, не оставит равнодушным ни юных посетителей музея, ни их родителей. Еще раз напомню, что увлекательная выставка «Оружие киногероев», развернута в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи до 10 января. Не пропустите!
Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, 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 хоп, уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, 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 уноси готовенького. Бжик, 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 кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, 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 хоп, уноси готовенького. Бжик, 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 хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-там, тарадарьян, тарадарам. Лам-та-матам, тарадам, тарадарам. Народец нынче хилый, драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Жик, 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 пау! Уноси готовенького. Жик, 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 пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького?
Дела давно минувших дней.
Осенью 1912 года в петербургском журнале «Суд и жизнь» появилась любопытная заметка о том, как проводили время представители богемы, или, как тогда говорили, полусвета. Правда, не у нас в Петербурге, а в Париже. Итак, заметка на Монмартре. В Париже проводится следствие по делу о смерти молодого, очень популярного на Монмартре художника Марселя Вилье, настоящая фамилия которого Венгер. Как гласит протокол, дело в следующем. Вилье вращался в кружке молодых людей эфироманов. В первых числах сентября молодой художник с несколькими приятелями проводил вечер у одного из своих друзей. Сначала пили эфир. Затем одна дама, известная среди местных кружков под именем Фернанды, предложила присутствующим произвести вспрыскивание морфия. Предложение всем понравилось и было принято. После впрыскивания все уснули. Утром все проснулись, кроме Вилье. Он оказался мертвым. Предполагается преступление. Фернандо, который всего 18 лет, арестована. Журнал «Суд и жизнь», 1912 год. Наркомания. Тогда, в начале 20 века, это явление не было еще столь распространенным, как теперь. В потреблении наркотиков часто виделся еще некий экзотический каприз, а отнюдь не социальное бедствие. А вот весьма редкая по тем временам статья на эту тему из петербургской газеты за 1911 год. Итак, «Употребление опиума в Санкт-Петербурге». Употребление опиума в качестве одного из опьяняющих средств получило, как известно, сильное распространение на Востоке. Возникает вопрос, не подвержено ли русское население употреблению опиума, а петербургское в частности. Профессор П. Я. Розенбах дает такой ответ. В последнее время некоторые заграничные журналы сильно занялись исследованием статистических данных, насколько употребление опиума проникло в Европу и угрожает ли оно жителям крупных городов. Исследователи эти пришли к довольно неутешительному выводу. Они утверждают, что европейцы восприняли способ медленного, но верного самоотравления и предупреждают о грозящей опасности. Так как и наша столица принадлежит к числу крупных городов, то рассмотрим, употребляют ли петербуржцы опиум. Занимаясь в течение долгого периода медицинской практикой, я не могу сказать, чтобы наше население предавалось этому увлечению. В моей практике, по крайней мере, такого случая не было. Нет, однако, сомнения в том, что среди богатого класса петербуржцев можно найти употребляющих опиум, но не в виде курения, самым опасным для здоровья, а в жидком виде и в количестве, не опасном для жизни. Да и само по себе употребление опиума не так опасно, как, например, морфия, а между тем морфинисток в Петербурге гораздо больше, чем употребляющих опиум. Итак, в Санкт-Петербурге, где сильно процветает употребление спиртных напитков, я уверен, опиум не получил, да и вряд ли когда-нибудь получит широкое распространение. Хуже всего, что и кокаин получил применение в некоторых слоях общества, хотя он является сильнейшим даже ядом, чем морфий. Но и тут следует надеяться, что употребление его не распространится в широких размерах. Вот так оптимистически оценивал перспективу распространения наркотиков в Санкт-Петербурге некий профессор Розенбах в своей беседе с корреспондентом петербургской газеты осенью 1911 года.
История песни.
В истории создания романса на стихи Федора Ивановича Тютчева «Я встретил вас» много неясного и даже загадочного. В нотных изданиях и на пластинках до недавнего времени указывалось, автор музыки неизвестен. Самым ранним по времени автором музыки на стихи «Я встретил вас» является Сергей Иванович Данауров. Он был единственным композитором, сочинившим музыку на эти слова при жизни Тютчева. Стихотворение, написанное поэтом 26 июля 1870 года, было впервые напечатано в декабрьском номере журнала «Заря», а музыка Данаурова дозволена цензурой уже 17 марта 1871 года. Такую оперативность можно объяснить тем, что композитор служил цензором в том же комитете иностранной цензуры, председателем которого Тютчев был с 1858 по 1873 годы. Вторым автором романса «Я встретил вас» назван Александр Александрович Спира. Тютчевский романс «Спира» был дозволен цензурой 5 ноября 1898 года, то есть спустя 25 лет после смерти поэта. Но ни одна из этих мелодий не имеет ничего общего с музыкой романса, который поют исполнители нашего времени. Третьего автора музыки романса на те же слова Тютчева удалось заново открыть в октябре 1967 года. В фондах нотного отдела публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде нашелся полный каталог нот для пения, составленный в 1889 году в Ростове-на-Дону. На 274-й странице каталога авторами романса «Я встретил вас» были названы тот же Данауров и Леонид Дмитриевич Малашкин. Романс Малашкина «Я встретил вас» был издан в Киеве в 1881 году. По-видимому, небольшой единичный тираж 200-300 экземпляров постепенно разошелся среди любителей домашнего вокала и не попал к профессиональным исполнителям романса. Ноты романса получили слабое распространение. Их переиздание не сулило издателю выгод. Но романс Малашкина продолжал свою жизнь в домашних условиях. Передавался из уст в уста, из поколения в поколение. Живучести романса, несомненно, способствовали замечательные тютчевские стихи. Поет Валерий Агафонов.
Жившим сердце ожило, я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, я вспомнил золотое, и сердцу стало так тепло. Так позднею осени порою бывает час, когда повеет вдруг весною и встрепенется что-то в нас, когда повеет вдруг весною. Пенется что-то в нас, так весь обвеян дуновеньем тех лет душевной полноты, с давно забытым упоеньем гляжу на милые черты, с давно забытым упоеньем гляжу на милые черты. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже вас очарование, и та же в душе моей любовь, и тоже
та ж в душе моей.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу, 18 ноября, по области пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Петербурге также днем дождь, утром с мокрым снегом. Ветер южный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем по области 0, плюс 5, в Петербурге плюс 1, плюс 3 градуса. Сейчас в Петербурге плюс 1, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 96%. Ветер восточный 1, порывы 6 метров в секунду. К концу этого часа в Петербурге плюс 1 градус. Thank you.